Глава 15. Социализм – это строй цивилизованных кооператоров с чудовищным Распутиным во главе, который копируется и фотографируется не только большими группами коллективных пропагандистов и агитаторов, но и коллективными организаторами, различающимися по их месту в исторически сложившейся системе использования аэропланов против нужд и бедствий низколетящей конницы, которая умирает, загнивает, но так же неисчерпаема, как нам реорганизовать Рабкрин. Над текстом, выложенным золотыми буквами, был картуш с золотым остробороденьким профилем и полукруглое слово «Ленин», обрамленное двумя оливковыми ветвями из фольги. Я часто проходил мимо этого места, но вокруг всегда были люди, а при них я не решался подойти ближе. Я внимательно оглядел всю конструкцию. Это был довольно большой, в метр высотой, планшет, обтянутый малиновым бархатом. Он висел на стене на двух петлях, а с другой стороны удерживался вплотную к стене небольшим крючком. Я огляделся. Еще не кончился тихий час, и в коридоре никого не было. Я подошел к окну. Идущая к столовой аллея была пуста, только из дальнего ее конца в мою сторону медленно ползли два лунохода, в которых я узнал вожатых Юру и Лену. Стояла тишина, только с первого этажа доносилось тихое постукивание шарика о теннисный стол. Мысль о том, что кто-то имеет право играть в настольный теннис во время тихого часа, наполнила меня меланхолией. Откинув крючок, я потянул планшет на себя. Открылся квадрат стены, в центре которого был выключатель, выкрашенный золотой краской. Чувствуя, как у меня все сильнее сосет под ложечкой, я протянул руку и перещелкнул его вверх. Раздался негромкий гудок, и я, еще не поняв, что это такое, почувствовал, что совершил с окружающим миром и самим собой что-то страшное. Гудок прозвучал опять громче, и вдруг выяснилось, что выключатель, открытая малиновая дверца и весь коридор, где я стою, все это не настоящее. Потому что на самом деле я вовсе не стою у стены с выключателем, а сижу в скрюченной и неудобной позе в каком-то крайне тесном месте. Прогудело еще раз, и вокруг меня за несколько секунд сгустился луноход. Еще гудок, и в моем сознании сверкнула мысль о том, что вчера, перед тем, как склонить голову на руль, я довел красную линию на карте точно до черного кружка с надписью «Забриски Пойнт». Звонил телефон.
«Выспался, мудила!» — прогромыхал в трубке голос полковника Халмурадова.
«Ты сам мудила!» — сказал я, внезапно разозлясь.
Халмурадов заливисто и заразительно захохотал. Я понял, что он совершенно не обиделся. «Я тут опять один сижу в ЦУПе. Наши в Японию уехали насчет совместного полета договариваться. Пхадзер Владиленович тебе привет передает. Жалел очень, что попрощаться не успел. В последний момент все решилось. А я из-за тебя тут остался. Ну чего сегодня, вымпел радиобуй ставишь? Отмучился, похоже, рад?»
Я молчал.
«Да ты на меня злишься, что ли, ОМОН? Что я тебе тогда козлом назвал? Брось! Ты ведь тогда весь ЦУП раком поставил, чуть полет отменять не пришлось», — сказал Халмурадов и немного помолчал. «Да что ты правда, как баба? Мужик ты или нет? Тем более день такой. Ты вспомни только».
«Я помню», — сказал я.
«Застегнись как можно плотнее», — озабоченно заговорил Халмурадов. «Особенно ватник на горле. Насчет лица...»
«Я все не хуже вас знаю», — перебил я.
«Сначала очки, потом замотай шарфом, а потом уже ушанку. Обязательно завязать под подбородком перчатки, рукава юнты перетянуть бечевкой. Вакуум шуток не понимает. Тогда минуты на три хватит. Все понял?»
«Понял».
«Бля, не понял, а так точно! Приготовишься, доложишь».
Говорят, в последние минуты жизни человек видит ее всю, как бы... в ускоренном обратном просмотре, не знаю.
Со мной ничего подобного не было, как я ни пытался. Вместо этого я отчетливо в мельчайших деталях представил себе Ландратова в Японии. Как он идет по солнечной утренней улице в дорогих свежекупленных кроссовках, улыбается и, наверное, даже не вспоминает о том, на что он их только что натянул. Представил я себе и остальных, начальника полета, превратившегося в пожилого интеллигента в костюме тройки, и товарища Кондратьева, дающего задумчивое интервью корреспонденту программы «Время». Но ни одной мысли о себе в мою голову не пришло. Чтобы успокоиться, я включил маяк и послушал тихую песню об огнях, которые загорались там, вдали за рекой, о поникшей голове, пробитом сердце и белогвардейцах, которым нечего терять, кроме своих цепей. Я вспомнил, как давным-давно в детстве полз в противогазе по линолеуму, неслышно подпевая далекому репродуктору и тихим голосом запел: «Это белогвардейские цепи». Вдруг радио отключилось и зазвонил телефон.
«Ну чего?» — спросил Холмурадов. «Готов?»
«Нет еще», — ответил я. «Куда спешить?»
«Ну ты гондон, парень», — сказал Холмурадов. «То-то у тебя в личном деле написано, что друзей в детстве не было, кроме этого мудака, которого мы расстреляли. Ты о других-то хоть иногда думаешь? Я ж на теннис опять не попаду».
Почему-то мысль о том, что Холмурадов в белых шортах на своих жирных ляжках совсем скоро будет стоять на Лужниковском корте и постукивать мячиком об асфальт, а меня в это время уже не будет нигде, показалась мне невероятно обидной. Не из-за того, что я ощутил к нему зависть, а потому что я вдруг с пронзительной ясностью вспомнил солнечный сентябрьский день в Лужниках еще школьных времен. Но потом я понял, что когда не будет меня, Холмурадова и Лужников тоже не будет. И эта мысль развеяла меланхолию, вынесенную мною из сна. «А других? Какие еще другие?» — тихо спросил я. «Впрочем, чушь. Вы идите, я сам справлюсь».
«Ты брось это!»
«Правда, идите».
«Брось, брось!» — серьезно сказал Холмурадов. «Мне акт надо закрыть, сигнал с Луны зарегистрировать, московское время проставить. Ты лучше давай это, быстрее!»
«А Ландратов тоже в Японии?» — спросил друг я.
«А чего ты спросил?»
— подозрительно проговорил Холмурадов. «Так просто вспомнил».
«А чего вспомнил, скажи, а?»
«Да так», — ответил я. «Вспомнил, как он калинку танцевал на выпускном экзамене».
«Вас понял. Эй, Ландратов, ты в Японии? Тут про тебя спрашивают».
Послышался смех и скользкий скрип зажимающих трубку пальцев.
«Тут он», — сказал наконец Холмурадов, — «привет тебе передает».
«Ему тоже. Ну ладно, пора, пожалуй».
«Толкнешь люк», — быстро заговорил Холмурадов, повторяя известную мне наизусть инструкцию, «и сразу за руль хватайся, чтоб воздухом не выкинуло. Потом вдохни из кислородной маски свой шарф и вылазь. Пройдешь 15 шагов по ходу движения, вынешь вымпел радио, буй поставишь и включишь. Смотри только, отнеси подальше, а то луноход сигнал заэкранирует. Ну а потом пистолет с одним патроном мы тебе выдали, а трусов у нас в отряде космонавтов никогда не было».
Я положил трубку. Телефон зазвонил снова, но я не обращал на него внимания. На секунду у меня появилась мысль не включать вымпел радиоубуй, чтобы эта сволочь Холмурадов просидел в ЦУПе до конца дня, а потом еще получил какой-нибудь партийный выговор. Но я вспомнил Сему Аникина и его слова о том, что я обязательно должен долететь и все сделать. Предать парней с первой и второй ступени, да и молчаливого Диму с лунного модуля, я не мог. Они умерли, чтобы я сейчас оказался здесь, и перед лицом их высоких коротких судеб моя злоба на Холмурадова показалась мне мелкой и стыдной. И когда я понял, что сейчас, через несколько секунд, соберусь с духом и сделаю все как надо, телефон замолчал. Я стал собираться и через полчаса был готов. Плотно-плотно заткнув уши и ноздри специальными гидрокомпенсационными тампонами из промасленной ваты, я проверил одежду. Все было плотно застегнуто, заправлено и перетянуто. Правда, резинка мотоциклетных очков была слишком тесной, и они впились в лицо. Но я не стал возиться, терпеть все равно оставалось совсем недолго. Взяв лежащую на полке кобуру, я вытащил из нее пистолет, поставил его на боевой взвод и сунул в карман ватника. Перебросив мешок с вымпелом радиобуем через левое плечо, я положил было руку на трубку, но вспомнил, что уже заткнул уши ватой, да мне и не очень хотелось тратить последние мгновения жизни на беседу с Холмурадовым. Я вспомнил наш последний разговор с Димой и подумал, что я правильно сделал, что наврал ему про Забриский Пойнт. Горько уходить из мира, в котором оставляешь какую-то тайну. Я выдохнул, как перед прыжком в воду, и принялся за дело. За долгие часы тренировок мое тело настолько хорошо запомнило, что ему следует делать, что я ни разу не остановился, хотя работать мне пришлось почти в полной темноте, потому что аккумулятор сел до такой степени, что лампочка уже не давала света. Был только виден малиновый червячок спирали. Сначала надо было снять 5 винтов по периметру люка. Когда последний винт звякнул об пол, я нащупал на стене стеклянное окошко аварийного сброса люка и сильно ударил по стеклу последней банкой великой стены. Стекло разбилось. Я просунул в окошко кисть, зацепил пальцем кольцо пиропатрона и дернул его на себя. Пиропатрон был сделан из взрывателя от гранаты F1 и срабатывал с замедлением в 3 секунды, поэтому у меня как раз хватило времени схватиться за руль и как можно ниже пригнуть голову. Потом над моей головой громыхнуло, и меня так качнуло, что чуть не выбросило из седла, но я удержался. Прошло полсекунды, и я поднял голову. Надо мной была бездонная чернота открытого космоса. Между ним и мною был только тонкий плексиглас мотоциклетных очков. Вокруг была абсолютная тьма. Я нагнулся, глубоко вдохнул из раструба кислородной маски и, неуклюже перевалившись через борт, поднялся на ноги и пошел вперед. Каждый шаг давался ценой невероятного усилия из-за страшной боли в спине, разогнутой впервые за месяц. Идти целых 15 шагов не хотелось. Я опустился на колено, расслабил тесьму мешка с вымпелом радиобуем и потащил его наружу. Он зацепился рычажком и никак не хотел вылезать. Держать воздух в легких становилось все сложнее, и со мной случился короткий момент паники. Показалось, что я сейчас умру, так и не выполнив того, зачем я здесь. Но в следующую минуту мешок соскочил, я опустил радиовымпел на невидимую поверхность Луны и повернул рычажок. В эфир полетели закодированные слова «Ленин», «СССР» и «Мир», повторяемые через каждые 3 секунды, а на корпусе вспыхнула крошечная красная лампочка, осветившая изображение плывущего сквозь пшеничные колосья земного шара. И тут я впервые в жизни заметил, что герб моей родины изображает вид с Луны. Воздух рвался из легких наружу, и я знал, что через несколько секунд выдохну его и обожженным ртом глотну пустоты. Я размахнулся и швырнул как можно дальше никелированный шарик. Пора было умирать. Я вынул из кармана пистолет, поднес его к виску и попытался вспомнить главное в своем недолгом существовании, но в голову не пришло ничего, кроме истории Марата Попадьи, рассказанной его отцом. Мне показалось нелепым и обидным, что я умру с этой мыслью, не имеющей ко мне никакого отношения. И я попытался думать о другом, но не смог. Перед моими глазами встала зимняя поляна, сидящие в кустах егеря, 2 медведя с ревом, идущие на охотников. И, нажимая курок, я вдруг с несомненной отчетливостью понял, что Киссинджер знал. Пистолет дал осечку, но и без него уже все было ясно. Перед моими глазами поплыли яркие спасательные круги. Я попытался поймать один из них, промахнулся и повалился на ледяной и черный лунный базальт. В мою щеку впивался острый камень. Из-за шарфа он не очень чувствовался, но было все равно неприятно. Я приподнялся на локтях и огляделся. Видно, вокруг не было ничего. В носу свербело, я чихнул, и один из тампонов вылетел из носа. Тогда я сдернул с головы шарф, очки и ушанку. Потом вытащил из ушей и носа разбухшие ватные тампоны. Слышно не было ничего, зато ощущался явственный запах плесени. Я поднялся, пошарил вокруг руками, вытянул их перед собой и пошел вперед. Почти сразу же я обо что-то споткнулся, но сохранил равновесие. Через несколько шагов мои пальцы уперлись в стену, пошарив по ней, я нащупал толстые провисающие провода, облепленные каким-то липким пухом. Я повернулся и пошел в другую сторону. Теперь я шел осторожнее, высоко поднимая ноги, но через несколько шагов споткнулся опять. Потом под моими руками опять оказались стена и кабели. Тут я заметил метрах в пяти от себя крохотную красную лампочку, освещавшую металлический пятиугольник, и все вспомнил. Но я не успел никак осмыслить вспомненное и что-нибудь по этому поводу подумать. Далеко справа вспыхнуло, я повернул голову, инстинктивно заслонил лицо руками и сквозь пальцы увидел уходящий вдаль тоннель, в конце которого зажегся яркий свет, осветив густо покрытые кабелями стены и сходящиеся в точку рельсы. Отвернувшись, я увидел стоящий на рельсах луноход, на который падала моя черная длинная тень. Неизвестный оформитель густо изрисовал его звездами и крупными словами «СССР» и попятился к нему, закрываясь от плывущего на меня над рельсами ослепительного огня, почему-то вдруг напомнившего мне закатное солнце. А борт лунохода звякнуло, и в ту же секунду долетел громкий треск. Я понял, что в меня стреляют, и кинулся за луноход. А его борт снова звякнула пуля, и несколько секунд он гудел, как похоронный колокол. Донеслось негромкое постукивание колес, потом раздался еще один выстрел, и стук колес стих.
«Эй, Кривомазов!» — загремел нечеловечески громкий голос. «Выходи с поднятыми руками, сука! Тебе орден дали!»
Я осторожно выглянул из-за лунохода. Метрах в 50 от меня на рельсах стояла маленькая дрезина со ослепительно горящей фарой, перед которой на широко расставленных ногах покачивался человек с мегафоном в левой руке и пистолетом в правой. Он поднял оружие, громыхнул выстрел, и несколько раз срикошетившая пуля провизжала под потолком. Я спрятал голову.
«Выходи, гад!»
Его голос был знакомым, но я не мог понять, кто это.
«Два?»
Он еще раз выстрелил и попал в корпус лунохода.
«Три!»
Я опять осторожно выглянул и увидел, как он положил мегафон на свою дрезину, развел руки в стороны и медленной трусцой побежал по шпалам к луноходу. Когда он немного приблизился, стало слышно, что он жужжит ртом, изображая рев самолетных двигателей, и я сразу узнал его. Это был Ландратов. Я попятился было по туннелю, но понял, что как только он долетит до лунохода, я окажусь совершенно беззащитным. Секунду поколебавшись, я пригнулся и нырнул под низкое заусенчатое дно. Теперь я видел только приближающиеся ноги, ловко, но как-то вывороченно ступающие по шпалам. Кажется, он ничего не заметил. Приблизясь к луноходу, он загудел иначе, напряженнее, и я понял, что он закладывает вираж, обходя аппарат сбоку. Потом его сапоги мелькнули между ржавыми трамвайными колесами, и тут, неожиданно для самого себя, я схватил его за ноги. Когда мои пальцы сомкнулись вокруг его щиколоток, я чуть не отпустил их от тошнотворного ощущения почти полной пустоты в его сапогах. Он заорал и упал. Я не разжал рук, и протезы под мягкой кожей неестественно вывернулись. Я еще раз крутанул их и полез из-под лунохода наружу. Когда я выбрался, он уже подползал к лежащему между шпалами пистолету, отлетевшему при его падении. У меня оставалось не больше секунды. Я схватил тяжелый пятиугольник вымпела радиобуя и с силой опустил его на желтоволосый ландратовский затылок. Раздался хруст, и красная лампочка
погасла.